Мир вам, дорогие слушатели! Поговорим с вами сегодня на тему «Мудрый на добро и простый на зло». К этому призывает нас апостол Павел в послании Римлянам, глава 16, стих 19. Ваша покорность вере всем известна, посему я радуюсь за вас, но желаю, — говорит он, — желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло. В этом тексте мы имеем чрезвычайно интересное слово. Я думаю, что наслаждение общения с Иисусом возникает вообще лишь там, где мы познаем нашего Господа во внутреннем отношении, во внутренней связи. И чтобы поддерживать это общение с Иисусом, необходимо иметь такое же внутреннее и глубокое общение с Его Словом. Ибо Господь говорит к нам и для нас через Свое Слово. Мы радуемся, что Господь проявляет к нам столько милости, когда мы свободно владеем Его Словом, свободно Его познаем и свободно можем радоваться в этом Слове. В сегодняшней проповеди речь будет в основном идти особенно о второй половине стиха Римлянам 16, стих 19. Еще раз зачитываю. «Желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло». Естественно, что эта часть стиха может быть понято лишь во взаимосвязи со Словом Божьим, ибо это в сообщении является делом, касающимся всех нас. Нет ни одного верующего, которого не касалось бы это слово, поэтому Святой Дух ведет нас к стиху 17, где читаем: «Умоляю вас, то есть увещеваю, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняетесь от них». В этом стихе апостол Павел серьезно увещевает верующих в отношении лжеучителей. «Я увещеваю вас, братья римляне», ибо это послание было адресовано римлянам, притом не к безбожным, но, как мы здесь читаем, вас, братья. О чем Павел увещевает? «Остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научены, и уклоняйтесь от них». Чтобы познать учение Слова Божьего, необходимо много милости и общения со Святым Писанием. Даже в Церкви Иисуса мы имеем сегодня такое состояние, когда проповедуют и распространяют лжеучения сознательно и несознательно. И когда нужно, как в этом стихе сказано, «уклоняйтесь от них», то есть от таковых уклоняться. По этому поводу я должен совершенно ясно сказать, что сегодня мы находим часто среди детей света полное незнание. Налицо имеется чудовищный беспорядок и неразбериха. Никто толком не знает, что является верным. Я недавно слушал проповедь. Я радовался в том, что проповедь хорошо была сказана. Но один большой недостаток, большая ошибка допущена у этого проповедника. Он ссылается на то, что написано в отношении Иисуса, когда Он был в плоти до Голгофы, Он не знал о Своем пришествии, о времени Своего пришествия до Голгофы, потому что Он был полностью человек в плоти. И он осмеливается сказать, что Иисус до сих пор не знает времени Своего пришествия. Это чушь. Это такая ложь. Иисус Христос — это Бог. Он един с Отцом. Как он может не знать сейчас времени своего пришествия? Одни утверждают то верным, что они лично считают верным, другие делают точно так же, утверждая в свою очередь свои личные мнения. Поэтому мы имеем чудовищное количество противостояний, столкновений в познании, понимании и восприятии Слова Божьего. Но все это не так важно. Решающим является то, чему учит Слово Божье. Совершенно нейтрально. Важно то, что говорит Святое Писание. Важны те высказывания, которые касаются нас. О чем говорит Слово в нашем тексте и что оно имеет в виду? Мы живем в такое время, о котором Библия говорит, что верующие будут искать себе учителей, как они им будут нравиться, как мы это читаем во 2 Тимофея, глава 4, стих 3. «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху». Мартин Лютер говорит по этому поводу: проповеди, от которых в ушах щекочет или чешется, такие проповедники преподносят слушателям вкусную пищу для ушей, но это не является учением Библии. Учение Слова Божьего не ориентируется и не приспосабливается к людям, но оно направлено к людям. Оно является известием или посланием живого Бога к верующим. Слово или радостная весть с Голгофы направлена к неверующим, а слово учения дано верующим. Итак, в стихе 17 апостол Павел говорит о лжеучителях, производящих разделение и соблазны, так как не знают учения Писания. Это такой недостаток, такая нужда, который мы находим сегодня повсюду. Даже совсем нормальные проповедники в большинстве случаев не знают учения Слова Божьего, о чем приходится глубоко сожалеть, ибо каждый недостаток в изучении Слова является доказательством определенной лени и инертности по отношению к Святому Писанию. Поэтому и по отношению к Иисусу. А в стихе 18 нашего текста мы находим отличительные признаки сладких слов этих лжеучителей. Ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву. Ага, вот оно в чем дело. И ласкательством, и красноречием обольщают сердца простодушных. Своему чреву они служат. Следовательно, через таких людей, которые не знают учения Писания, сатане удается путем обольщения вносить в церковь Иисуса разделение и соблазны. Мы должны остерегаться говорить такие сладкие слова, эти ласкательства и красноречия. Я уже часто слышал такие речи. И псалмы встречаются, в которых поют сладкий Иисус. Лично я такого мнения, что Он совершенно не такой сладкий. Наш Господь является живым Богом. Люди бывают слащавыми, но не наш Господь. Разделение и соблазны являются следствием ложной оценки слова учения. Преодоление такого искушения является главной задачей, за которую и мы с вами стоим в ответственности. Затем апостол Павел приходит к главной теме и говорит: «Я желаю, чтобы вы были мудры на добро». Именно смысл этого высказывания мы должны немного рассмотреть. Ибо если мы не будем знать более глубокие взаимосвязи высказываний Писания, тогда мы не сможем также понять намерения нашего Господа. Павел, апостол язычников, пишет римлянам: «Я желаю, чтобы вы были мудры на добро». апостол Павел имеет все основания радоваться в отношении событий в собрании в Риме и в отношении их радости тогда. Но эта радость, которую Павел имел во время расцвета собрания в Риме, была делом того времени и ни в коем случае не удовлетворяет требованиям будущего. Мы видим, как важно то, что посредством Божьей благодати и единственно на основании учения мы можем быть приведены в область намерений Господа, чтобы постичь постоянство и в отношении будущего. Дело обстоит так. Если в духовной зрелости мы не будем владеть определенной мудростью, то враг человеческих душ всегда найдет к нам подступ или вход. Если не имеется в наличии данной Господом мудрость именно в отношении требуемой Господом зрелости, то для сатаны это является парой пустяков найти к нам подступ. Сатана имеет в распоряжении все ключи управления такими людьми. К одному он приходит с либеральным шепотом, к другому с мистическим говорением. Одних он привлекает экстремальной музыкой, других — разными невинными глупостями. Все это является такими делами и вещами, которые сатана использует, чтобы найти вход в сердца верующих, вход в собрание верующих. И то, что в глазах Господа является верным, мы должны видеть и отличать от противоположного. Наглядным обучением для нас должно быть не то, что враг может, что он иногда предстает в сверкающем обманчивом одеянии. Даже некоторые верующие утверждают, что они видели Господа или ангела света. А наш Вернер Бергман, брат, который теперь в вечности, говорил всегда: «А вы не смотрели на его ноги, они же лошадиные копыта». Тогда бы вы поняли, кто вам предстал. Мы находимся в очень жестокой духовной борьбе именно в отношении с экстремальным извращением мистики, и на основании искушений сатаны верующие приходят к таким сумасшедшим идеям, чтобы сатане подражать. Правда, они пытаются или желают это делать в послушании Господу, как Израиль именем Господа идолам приносил жертвы. Но они не знают учения Святого Писания. Они приходят к таким идеям, что, дескать, Господь и сегодня говорит к ним через видение, хотя мы не видением, а верою ходим, что Он и сегодня сообщает нам Своей воле через сны, что Господь якобы и сегодня использует их, чтобы прославиться даром говорения языками. Даже если об этом написано в Новом Завете, то, тем не менее, учение Писания против этого. Это нетрудно истолковать Слово Божие приведением доказательством, чтобы противостоять желанию содействовать этим мистическим вещам и явлениям. Ибо во всех этих событиях и явлениях говорят именем Господа в сопровождении знамений, тогда как мы живем не во времена знамений. Даже в отношении говорения языками сказано, совершенно ясно и однозначно сказано, что это знамение. Первое послание Коринфянам, глава 14, стих 22. Итак, языки — суть знамения не для верующих, а для неверующих. Пророчество же не для неверующих, а для верующих. Но предельно ясно же сказано, нет, этим увлекаются, желает того, чего не желает Господь. А в сегодняшнее время духовная мудрость является наивысшим и необходимейшим фактором для верующих, когда религиозные соблазнители выступают с такой хитростью, что даже многие дети Божии уже сильно пострадали вследствие принятия предлагаемых вещей. потому что не знают, не могут различить. А с другой стороны, многие дети Божьи не заслуживают сожаления, так как они духовно глупы. Ибо духовно глупые являются одновременно и духовно наглыми. Они думают, что в этом вопросе они могут жить без Христа. Однако Библия говорит по этому вопросу совершенно ясно. Иакова, глава 1, стих 5. «Если же у кого из вас недостает мудрости, то просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». Значит, такие верующие не просили у Господа мудрости, они для этого слишком ленивы, они доверяли и полагались на себя, думая, что могут защититься, поэтому не просили Господа, дающего всем детям Божьим, все дары. Они не спрашивают Его, а берут решение этих ответственных вопросов в собственные руки, как однажды Петр, который сам себе доверял. В Марка 14:31 читаем. Но он еще с большим усилием говорил, «Хотя бы мне надлежало и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Тоже и все говорили. «Да, дорогой Петр, ты мужественно об этом заявил, но когда подошло время, и петух три раза прокукарекал, то с твоим умиранием все кончилось. К этому моменту ты трижды отрекся от Господа Иисуса. Это пример нашего природного человека, наш старый Адам, который вначале похвалится, произносит громкие слова, а в критический момент оказывается, что за этими словами ничего не стоит. И с нашей верой дело обстоит не намного лучше, чем мы думаем. Мы должны знать, что каждый яд, купленный около двери нашего дома, журнал «Сторожевая башня», это очень в Германии распространено, эти свидетели Иеговы, везде они стоят с ним это в руках, у магазинов, у всех общественных заведений или еще что-либо. Это является лишением Господа подобающих Ему пожертвований, финансовых средств, если мы эту чушь откупаем. Мы должны позволить научить нас в этом вопросе, что мы являемся всего лишь управителями данных нам средств, в том числе и денег. Когда мы расходуем на такие вавилонские башни деньги, нам должно быть ясно, что мы их украли у Господа, ибо Он не позволяет нам такое делать. И если этот яд дети Божьи плюс к тому еще и читают, то они приходят в собрание уже с совершенно новыми истинами, не такими, как в Библии. Ведь они не могут правильно судить и различать, что верно и что неверно. В противном случае они не покупали бы этот вздор. Я имею в виду, если бы могли духовно различать, то не покупали бы. А так как они не могут различать, поэтому и покупают. А покупают, конечно, для того, чтобы читать. Лично я был свидетелем на Украине, как один свидетель Иеговы из Польши привез в одно баптистское собрание целую книгу толкований свидетелей Иеговы. Я его знаю, этого деятеля, для ознакомления, значит, передал в разные собрания. Ну и я присутствовал, когда эту книгу им дали в этом собрании. Верующие этого собрания отнеслись к этому очень доверчиво и хотели этот труд, в кавычках, проработать. Потому что они доверяли этому свидетелю Иеговы, даже они ему слово давали в своем собрании. Я объяснил им в собрании, что этот вздор следует немедленно сжечь. Печь в помещении собрания как раз еще топилась, то, по моему настоянию, они так и поступили. Но от участия в конгрессе всевозможных конфессий в этом городе я, к сожалению, так и не смог удержать верующих этого баптистского собрания. Они пошли туда, а ведь наберутся духа этого, духа лжи. Так дети Божьи играют с сатанинским огнем, хотя Господь это запрещает нам. Слабые в вере заражаются этим сатанинским ядом. Во Второзаконе 32:33 читаем об этом. Вино их яд драконов и гибельная отрава аспидов. Через этот яд драконов и гибельную отраву аспидов сатана причинил многим детям Божьим непоправимый вред. Лжеучители чаще всего вырывают что-то из взаимосвязи Слова Божьего и на этом строят различные учения. Именно поэтому апостол Павел восхваляет послушание или покорность вере в стихе 19а нашего текста, а именно то послушание, которое проявляется у двери дома. Господь Иисус далеко не все нам разрешает, что мы сами себе позволяем и думаем, что поступаем правильно. Павел хвалит послушание вере римлян, которые не покупают у двери дома сторожевую башню. Но без достаточной мудрости, божественной или духовной зрелости, дети Божьи полностью подвержены неизвестным им опасностям, точно так же, как тогда римляне. Пусть никто не думает о римлянах, что они могли сами себя уберечь или защитить. Предусмотренная апостолом защита должна была заключаться в том, чтобы римляне были мудры на добро. Именно это является решением вопроса. Быть мудрыми. Мудрость, которую Господь каждому даст, кто просит. И теперь мы должны поставить вопрос. Как, собственно, можно быть мудрым на добро? Первым условием является познание доброго вообще. Что такое доброе? Это доброе уже дано нам во Христе. Только большинство верующих не ценят это так, как оно дано нам Богом. Оно дано нам в слове истины, в мудрости его истины, в Писании. Это есть добро. Поэтому Иоанн в своем втором послании говорит... 2 Иоанна, глава 1, стих 9. «Всякий, приступающий учение Христова и не пребывающий в нем, не имеет Бога. Пребывающий в учении Христовом имеет и Отца, и Сына. Кто недоволен писанной истиной Слова Божьего и идет в толковании собственного мнения дальше, то это значит, он не согласен признанной истиной, которую Господь написал в Своем Слове. Он недоволен, поэтому он идет дальше и ориентируется на дальнейшую истину, не библейскую, то есть выходящую за пределы сообщений учения Слова Божьего. И что же получается? И попадает в сатанинские глубины, согласно Откровению 2.24. Вам же и прочим, находящимся в Фиатире, которые не держат всего учения и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени. Совершенно ясно, что это очень опасное дело выходить за пределы сообщения Слова Божьего. Перешагивание за пределы сообщения Слова Божьего — дает обширный простор предложениям лжеучений и духов лжи, которых сегодня существует больше, чем достаточно. В эти лжеучения впадают все, не имеющие библейского учения, или для которых рамки библейского учения кажутся слишком малыми. Ложным мнением является и то, когда люди думают, что сначала нужно исследовать и познать все религии и мнения людей, чтобы затем лучше разобраться и сориентироваться в Слове Божьем. Я встречал таких. Это ослепленные люди, они обременены. Это в корне неверно. С таким понятием нам, детям Божьим, вообще не следует иметь общение. Наше общение, говорит Библия, должно быть только с Небесным Отцом и Его Сыном Иисусом Христом, как написано в 1 Иоанна глава 1, стих 3, о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами. А наше общение с Отцем и Сыном Его Иисусом Христом совершенно ясно написано. И все, что выходит за рамки этого общения, за пределы писанного слова, является очень опасным делом. Я предупреждаю об этом всех детей Божьих и всех слушателей, ибо во Христе Иисусе и в Его Слове мы имеем всю полноту, но не в области спекуляции словом. Мистические направления среди верующих являются ярким примером того, как сильно действует сегодня отпадение. Поэтому требуется мудрость, чтобы познать доброе и быть довольным тем, что сообщает нам Слово Божие. Господь хочет ввести нас во все глубины Своего Слова. И если Господь говорит, что Дух все проницает и глубины Божьи, то такое может осуществиться только в теснейшей связи с Его Словом. В 1 Коринфянах 2, стих 10 читаем. «А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божьи». То есть глубины Его познания. Он хочет нам передать свои мысли, свое решение, свой план. А теперь возникает вопрос, возможно ли сатанинским глубинам ослеплять того, кто имеет доброе? Кто может дать еще что-то тому, кто действительно знает слово благодати, слово живого Бога? Люди никогда этого не смогут, поэтому Павел говорит в Галатах 1, стих 8, «Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема». Мы имеем сегодня в нашем мире много других Евангелий, которые не даны через Слово нашего Господа. Апостол Павел говорит не только о людях, но и о ангелах, приходящих с неба. Мы знаем, что, согласно Ефесянам глава 2, в небесном пространстве находятся и все ангелы тьмы, в стихе 2 читаем, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления. А с этой духовной мудростью, с которой мы здесь имеем дело, с этой зрелостью, суждением и способностью различать, которое апостол Павел желал в них видеть, то есть в римлянах, следует второе. За этим первым выражением следует второе, чтобы вы были просты на зло. Оба этих признака необходимы, чтобы были мудры на добро и просты на зло. Ни один из этих признаков не является сам по себе достаточным. Оба даются нам через Иисуса и Его Слово. Теперь ставим снова большой вопрос. Что же это означает быть простым на зло? Слово, которое мы вместо «просты» находим в оригинальном греческом тексте, есть то же самое, что в Матфея глава 10, стих 16, где читаем, «Вот я посылаю вас, как овец среди волков, и так будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби». Это же слово мы встречаем еще в Филиппах глава 2, стих 15, «Чтобы вам быть неукоризненными и чистыми». Вот это слово «чистыми» здесь должно стоять слово «просты», стоит в греческом оригинале. чистыми, чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире. В греческом тексте вместо «чистыми» стоит слово «просты». Интересен тот факт, во всех трех местах, что я здесь упомянул, мы находим слово «просты», «чисты». Главным смыслом при точном переводе является «несмешанность». Следовательно, в этих трех местах Библии вместо слова «просты» по смыслу оригинального текста должно стоять слово «неподдельность» или «несмешанность». Это же грандиозное высказывание «несмешанный» или «неподдельный» означает «истинный», «честный», «чистый», «без примеси» или «настоящий», «подлинный». Все это выражено одним словом «несмешанный». Поэтому, если о чем-то говорится, что оно не смешано, то оно не смешано ни с какими другими элементами. Следовательно, наш основной текст мы можем изложить таким образом, чтобы вы оставались не смешанными со злым. Вот теперь должно быть понятно. Теперь мы видим, куда метил апостол Павел. И вы, дорогие слушатели, должны понять, как важно хотя бы изредка заглянуть в оригинальный еврейский или греческий текст при исследовании Слова Божьего. Ведь каждый знает, что при переводах на любой язык невозможно точно передать истинный смысл слова. И, к сожалению, также невозможно точно передать то, что Святой Дух желает нам сказать. И не потому, что Господь не может этого сделать, а потому, что язык любой нации слишком несовершенен, чтобы точно передать намерение нашего Господа с нами. Чтобы вы оставались не смешанными со злом. После этого исследования мы теперь легко можем понять смысл высказывания в нашем тексте. Апостол желает, чтобы через Слово Божие римляне были не только духовно мудрыми, имели не только духовный взор, что в глазах Господа очень хорошо, но и, согласно Филиппам 2:15, содержать себя в отношении ко всему злому в чистоте, не смешиваться со злом, не принимать со злом никакого участия, не воплощаться со злом, и даже в мыслях не одобрять и не соглашаться со смешением. Восстанавливать все то, что через Слово Божие убрано уже, и что Христос исполнил, как, например, жертвы в Ветхом Завете и так далее, является грехом. Итак, если мы закрыты для смешения и не желаем быть соучастниками ни в каком зле, тогда в нашем положении мы самым лучшим образом будем сохранены в общении со Христом. Это самое лучшее для нас. Обольстители же и обманщики говорят совершенно другое. Такие люди, которые упомянуты в стихе 17 и 18 нашего текста, говорят, нужно все познать и испытать. Для них эта точка зрения является их жизнью. Они заявляют, иначе ты не можешь поддержать разговор. Ты не будешь выглядеть настоящим человеком, если ты перед тем или другим трусливо закроешь глаза. Но это нашептывание змеи. Слово Божие запрещает нам устанавливать или определять крепость яда. Слово Божие не позволяет нам брать ни одного глотка из этой змеиной бутылки, на которой при внимательном взгляде можем рассмотреть знак. Мы его знаем на телеграфных столбах или столбах высокого напряжения. Череп и две кости, что означает «опасно для жизни». И мы этого никогда не сделаем, чтобы установить, насколько сильно действует яд, если знаем, что содержимое является действительно ядом. Для этого Господь возложил на нас ответственность. Не зря в народе говорят, мне не нужно совать палец в огонь, чтобы узнать, что он ждет. Даже ребенка можно научить, что является жизненно опасным. Когда мой младший сын был еще маленьким и только ползал, то ему очень понравился предмет утюг. Опасаясь, что он когда-нибудь ухватится за горячий утюг, его мама решила преподнести ему урок. Она взяла его ручку в свою руку и приложила снизу к холодному утюгу, а затем включила утюг в сеть. Утюг стал, естественно, нагреваться, но она держала его ручку прижатой до тех пор, пока утюг хорошо нагрелся, что уже нельзя было терпеть. Какова же была реакция сына? Он выдернул свою ручку из-под руки мамы. После этого, когда его мама гладила, он постоянно ползал и кружил вокруг утюга, охая и ахая, но к утюгу не притрагивался, даже если он был холодным. Вопрос нашей победоносной жизни заключается в конечном счете в том, желаем ли мы вообще жизнь в общении со Христом и в Его победе. Тот момент, когда имеется налицо такое желание у нас, такое решительное «да», то все проблемы, нуждающиеся в душепастырском обслуживании, практически решены будут. Исполнение или решение этих вопросов происходит не через нас, а через Господа Иисуса. Если мы желаем того же, чего желает Иисус, то мы практически вступили на почву победы. Если наше желание раздвоено, то мы не будем иметь победы. И Адам с Евой не имели победы в райском саду в Эдеме. И знаете ли почему? Потому что запретный плод есть, который был грех. Они так полюбили, что все-таки взяли его и ели. А ведь они совершенно точно знали, что Господь говорил в Бытие 2.17, «А от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Ясно, предельно ясно сказано. Тот факт, что они не знали, что такое смерть, не освобождал их от ответственности последствий. Эти последствия, которые мы и сегодня еще испытываем в нашей жизни, смерть близких и собственная смерть. Однако очень много верующих попали через обольстительные слова в сеть сатаны. Когда люди слышат о чем-то новом, они желают сначала все попробовать, чтобы знать, о чем идет речь, в чем заключается дело. Но духовно не смешанный со злом человек смотрит на все это иначе. А с этими смешанными верующими мы имеем сегодня дело во всех мистических направлениях. Немного истины они хотят, немного Иисуса, и немного ощущений, и немного веры. А с другой стороны, такие люди желают чувствовать Иисуса. Это ужасно. Поэтому еще раз напоминаю, еще раз строго предупреждаю, в Филиппах 2, стих 5 написано, «Не чувствование будь в вас, какие были в Иисусе, а помышления, какие были в Иисусе, такие должны быть в нас, а не чувствования. Духовно не смешанный с точки зрения учения, чистый, согласно нашего текста, простой характером, говорит так, «Я знаю доброе, угодное и благоприятное Господу, я знаю, что такое зло, даже если я сам его не познаю, не пробую и не наслаждаюсь им, я не хочу от него ничего иметь». Именно это является точкой зрения, за которой у нас выступает в душепастырском служении. Победа наступит лишь тогда, когда мы будем ненавидеть грех. Адам и Ева не презирали грех, поэтому попали в поток власти сатаны. И для тебя вопрос победы заключается в том, ненавидишь ли ты грех, дорогой слушатель. Дорогие братья и сестры, дорогие слушатели, для каждого из нас все заключается в одном вопросе. Живешь ты для прославления Господа или нет? Желаешь ли ты это вообще? Тогда ты можешь себя откровенно вести. А такие дети Божьи, которые ведут себя неоткровенно, ищут эту несмешанность не от всего сердца. Хотя многие верующие желают быть чистыми, но они этого не делают. А для Господа важно лишь то, что они делают. Не важно то, что хотят, а что делают, что исполняют. Я не могу сказать: «Дорогой Господь Иисус, я очень люблю Тебя и люблю Твое Слово, но я его не читаю. Я не имею желания. Я очень люблю Твоих искупленных, но только я не хочу встречаться с ними, не хожу в собрание». И как должен тогда Господь узнать о твоей любви к Его Слову и к другим искупленным, если ты не делаешь то, что говорит Слово Божье? В отношении этого я хочу оставаться простым. Это должно стать нашим мышлением. Тогда Божье благословение будет на нашей стороне. Для чего тогда нужно благоволение человеческого соблазна и обольщения, человеческих мнений, человеческих интриг, человеческого возмущения против Бога и Его Слова? Почему рекомендация Слова быть простым козлу не является вытяжным пластырем, чтобы избегать все вышеперечисленное зло? И для чего нужно благоволение таковых, которые навлекли на себя суд слова, если мне светит Божье лицо? Именно в этом заключается дело. Светит тебе Христос, светит тебе Иисус в твоем сердце. Знаете ли, верующие жаждут всегда большего, чем то, что Слово Божие им разрешает и дает. Поэтому впадает в искушение сатанинских сетей. По этому вопросу к нам поступает масса писем с просьбой о духовной помощи. Мы хотели бы всем помочь, но не можем, потому что сутки имеют только 24 часа, и наши силы ограничены, поэтому можем помочь лишь до определенной степени. И я надеюсь, что эта проповедь именно поможет всем слушателям в этом вопросе. Но нужда в Церкви Иисуса так бесконечна, так неописуемо велика и могущественна, что это невозможно выразить человеческими словами. Поэтому мы должны сказать: прочь со всем тем, что Господь Иисус не любит и к чему Он не благоволит. Если ты скажешь: конечно, я этого хочу, но только не могу, тогда я должен тебе сказать то, что написано в Римлянах 16:19b, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло. Сделай то, что ты сегодня слышал. Проси Господа, чтобы ты стал совершенно открытым в отношении Слова Божьего. Тогда в тебе это свершится. Те, которые радикально отклоняют искушение сатаны через обольстителей, являются наивными и простодушными для мира сего, даже простодушными среди массы верующих, которых часто просмеивают и говорят: они все это перегибают со своим Иисусом, но в действительности они являются богатыми во Христе, как мы читаем в Луке 12:21. Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Привожу еще несколько мест из Писания, указывающих на наше духовное богатство во Христе. 1 Коринфянам 1:5. «Потому что в нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием». 2 Коринфянам 8:9. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». 2 Коринфянам глава 9 стих 11. «Так, чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через вас производит благодарение Богу». И Иакова 2:5. «Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мир избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его?» Владеющие этим богатством являются действительно счастливыми. Но, к сожалению, многие дети Божьи ходят по этой земле не в настоящей радости Иисуса, так как носят с собой еще весь балласт своих мыслей, чуждый Господу. Иисус желает нас освободить от самих себя. Что это значит? Он хочет нас освободить, потому что мы сами являемся бременем для Иисуса. Или ты думаешь, что ты не являешься для Иисуса бременем? Однажды мне это стало ясно, когда я прочитал правила уличного движения. Там я прочитал один пункт, который гласит: водители должны это знать. Как водитель автомашины ты являешься в уличном движении помехой, потому что ты сам участвуешь в этом движении, помехой в общем движении. В духовном смысле это значит, живому Богу ты являешься помехой и балластным камнем, потому что ты являешься Детем Божьим среди Церкви Иисуса. Хочу тебе один раз показать твою позицию во свете Божьем. Господь Иисус не ставит тебе это на вид, но я сейчас это сделаю. Господь не упрекает тебя в этом и не обижается на тебя за это, потому что Он долготерпеливый, любящий. Но я хочу тебе это сегодня сказать, потому что я не являюсь милосердным Богом. Как для людей и для тебя лично, так и для Господа, ты являешься огромнейшим балластом. Ты носишь балласт твоих собственных мыслей, и из-за твоего своеволия, из-за твоих мыслей идолопоклонства, рабом которых ты являешься, посредством которых сатана ведет свою игру, ты никогда не придешь к свободе во Христе, к которой Господь нас призвал. Беда только в том, что ты этого еще не заметил, так как ты не молился о мудрости согласно нашего основного текста. Мы имеем от Господа обетование, которое гласит в Матфея 7, стих 7, «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам». Проси Господа славы, чтобы Он мог исполнить на тебе свое слово. Принадлежишь ли ты к таким? Если ты принадлежишь к таким, которых Господь мог уже в этом вопросе благословить, тогда ты познаешь и будешь наслаждаться миролюбивым присутствием Бога мира, как Он представлен нам Святым Духом в Писании в Римлянах 16:20. «Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре». И если ты имеешь решительное согласие к тому, чтобы тебе истинно освободиться от балласта своих собственных мыслей, от всех искушений сатаны через обольстителей, от своего старого Адама, в котором все эти искушения находят благоприятную почву, то проси этого Бога мира, чтобы Он сохранил твое сердце, откуда исходит все доброе и злое. Филиппам 4:7. «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления вашего Христе Иисусе». В нашем основном тексте апостол Павел говорит: «Я радуюсь за вас, но желаю», то есть «я хочу». Это слово, инспирированное Святым Духом, является живым словом. Так говорит Писание, Евреям 4:12, «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Хочешь ли и ты иметь такое общение со Словом, как Павел говорит в нашем тексте? Как много все-таки заключено в этом слове, в половине этого стиха нашего текста. Как много говорит к нам Дух Господа через Слово Божие, увещевая нас, Но все увещевания окажутся напрасными, если мы слышим Слово Господа и не воспринимаем его в наши сердца как Слово Божье. Следующим вопросом к нам является, хотим ли мы так, как мы хотим, или мы хотим так, как хочет Господь Иисус. В этом заключается перелом или поворот. Обременение верующих в разнообразии вариантов очень велики. Все хотят освободиться. А Бог намного богаче, чем все эти комичные обременения. Не смотри слишком на них, но смотри на Иисуса. На нем, который все это победил, должен покоиться наш взгляд и больше никуда не отвлекаться. Но хотим ли мы то, что хочет Иисус? И если ты не имеешь победы, то ты еще не желал то, что хочет Иисус. Ты так желал, в том числе и своего освобождения, как ты этого хотел. Но к такому подходу Господь не имеет своего согласия. Господь Иисус хочет, чтобы мы смирились. Как и почему? Потому что по этому поводу в Писании сказано в Иакове 4:6. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И что тогда, если мы не имеем смирения? Логично, тогда мы не являемся смиренными. Смирение мы приобретаем лишь постольку, поскольку мы этого хотим, но речь не идет о том, чего мы хотим. Наше желание является идолопоклонством. Мы должны в конце концов познать и научиться, чего хочет Иисус. Еще раз задаю наш главный вопрос, который мы в этой проповеди обсуждаем. Хотим ли мы также быть мудрыми на добро и просты на зло? Дорогие братья и сестры, дорогие слушатели, хотим ли мы этого? Если да, то Господь дает нам удивительную возможность стать похожими на Него. Желаешь ли ты этого от всего сердца? Думаешь ли ты, что Господь справится с тобой и со мной, если мы не от всего сердца хотим этого, чего Он хочет? О, если бы мы этого только хотели, Божью силу и милость мы имеем в наличии. Имеем. Для кого? Для тех, которые нуждаются в этой силе, говорит Слово Божие в Иоанна, глава 1, стих 16. И от полноты его все мы приняли, и благодать на благодать. И в 1 Коринфянам 1, 24 читаем, для самих же призванных иудеев и эллинов Христа Божью силу и Божью премудрость, силу. И как важны эти места Писания не только в ежедневной жизни для каждого из нас, но также для жизни внутри собрания живого Бога, как для поместного собрания, так и для Вселенской Церкви Иисуса. Некоторые проповедники-соблазнители совершают свое разрушающее дело посредством лжеучения лишь потому, что многие верующие играются с истиной. Среди наркоманов известна наивысшая кульминационная точка, которая называется золотой дозой. Это наивысшая доза. Это границы, которые многие наркоманы не в состоянии пережить. Они играются с жизнью. Я знаю, что верующие, которые не совсем всерьез воспринимают Иисуса в обсуждаемом сегодня вопросе, играются с Божьей милостью. Те верующие, которые играются с истиной или проявляют непослушание в том, что вторую половину стиха из Римлянам 6:19 стремятся несерьезно осуществить, они этим самым тоже играются с жизнью. Мы могли бы также сказать, какую великую печаль мы наносим таким отношением к Его Слову, нашему милостивому, долготерпеливому и любящему Господу. Но я хочу, говорит апостол Павел, чтобы вы были мудры, если речь идет о Божьем добром. Но если речь идет о злом, то мы должны быть простыми. Дай же Господь всем нам много милости к тому, чтобы для прославления Его имени жить и действовать в соответствии с этим местом Писания. Аминь.